Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. У нас сегодня в гостях историк Константин Залесский, частый гость, с удовольствием говорю я, программы. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня беседа-лекция посвящена прямо вот сегодняшней теме. Это сегодняшняя современная Германия. Это локомотив Европы или колония США? Да. Вот давайте постараемся выяснить. Тем более, что, судя по сообщениям, обстановка, скажем, внутриполитическая в Германии, ну, не такая благостная и спокойная. Вот мы сейчас все это постараемся выяснить. Константин, естественно, я хочу начать с событий в Хемнице.
Да.
Или Карл Маркштадт, по-моему.
Да. Да.
Значит, это пресса раздувает... Или это действительно симптом каких-то перемен и процессов, которые видны только эксперту, вот такому, как
он? Нет, это, значит, скажем так, пресса раздувает. Это мы скажем так. Но причем пресса раздувает исключительно однобоко. То есть вот слова «правый популист» и «фашист» не имеют в принципе никакого смысла вообще.
Угу.
То есть, во-первых, любой политик – это популист.
Конечно.
Вот он там правый, левый, центристский, либеральный, коммунистический, любой.
Я представляю себе, как выходит кандидат во что-то и говорит, сейчас плохо, будет еще хуже. Когда будет хорошо, я не вижу.
Да.
Но его выберут, конечно.
То есть вот это все. Пресса, конечно, пресса чисто проправительственная, поэтому она делает из этих вот тех, кто выступает в Хемнице, делает из них, я не знаю, там каких-то там чуть ли не штурмовиков.
Извините, Гитлера. Константин, уточняющий вопрос. Можно предположить, что под прессой вы понимаете и радио, и телевидение.
Конечно, конечно. Я имею в виду средства массовой информации.
То есть и радио, и телевидение, и вот, скажем, бумажные газеты.
Ну, я имею в виду, конечно, крупные газеты.
Да, естественно. Все это проправительственно,
да.
И все это либерально.
Все это либерально. Скажем, может быть, не проправительственно, но либерально.
Понятно.
Пресса якобы свободная.
Конечно.
Ну, пресса СМИ. Я не знаю, почему-то в советское время, когда я еще учился, был термин не СМИ, а СМИП. Средства массовой информации и пропаганды. А с 90-го года стали произносить СМИ. Буковку «П» убрали, когда говорят о западных средствах массовой информации. А была СМИП. На мой взгляд, как раз СМИП очень более термин такой...
Подходящий, явно.
Да. И вот то, что происходит вот сейчас в Хемнице, это одно из очень таких вот резких проявлений... очень длительного процесса, и процесса, который показывает, что в Германии сейчас системный кризис. Причем системный кризис глубочайший совершенно, который правительство не может решить, причем не может решить не потому, что не понимает, как его решить, а она не понимает, куда оно попало. То есть ситуация изменилась, а оно думает по-старому. Ну, то есть не может, условно говоря, правительство, которое существует, проамериканское, которая существует сейчас, руководить страной в ситуации, когда Соединенные Штаты говорят, что их политика и их интересы отличаются от интересов Германии.
Можно ли сказать, что кризис, который происходит в Германии, это конец глобализму?
Это, ну, в принципе, да.
Или, скажем,
начало конца.
Начало конца глобализма. Объятие полуграмотным беженцам, у которых... Нож — это часть национальной одежды, которым они пользуются. Более уже, ну, не добро пожаловать совсем.
Нет, в том-то и дело, что выступает противоречие. Создано общество. Создано общество, либеральное общество, которое создавалось в принципе, 1945 года. То есть мы для того, чтобы понять, что происходит сейчас, мы должны немножко вернуться к истории, к корням.
Очень хорошо. Да.
Значит, когда в 1945 году Германия была разделена на оккупационные зоны, какое было мнение Москвы в смысле Иосифа Виссарионовича Сталина? Он не предполагал создание двух Германий. Нет. Он предполагал создание объединенной Германии, Ну, через какое-то время. То есть, когда, значит, мы должны были со своей зоны оккупации Германии получить
репарации.
Репарации, да, то есть это было записано в бумагах, что мы получаем репарации с восточной части. Вот мы их получим, значит, после того, как будут репарации выплачены, страны контрольного совета соберутся и решат, что будет дальше с этой территорией. Причем, значит, мнение Сталина было, что территория будет единая. Ну, соответственно, как от отрезанной Восточной Пруссии, так сказать, да, да. С этим. Единое, и это будет что-то вроде Финляндии. То есть, или Австрии. Австрия, вот, получил же единое Австрии, ничего, нормально все, как бы, да. Никаких проблем. То есть, это будет страна нейтральная, это будет страна априори невооруженная, это будет страна, которая будет буфером между Советским Союзом и западным миром.
И отношение этой страны к Советскому Союзу будет нейтрально благожелательным.
Да, потому что при объединении этой страны туда входит мощная компартия, созданная на территории советской зоны оккупации, которая вполне может конкурировать с социал-демократами, которые там... Ну, и там
и с буржуазными.
И с буржуазными. То есть это будет, в общем, такое, ну, как финны, болото, угу. Которое будет экономически... в очень приличную ситуацию, ну, потому что Восток-Запад, да, вот такой транзитный коридор, но политика, вот финская политика, угу. То есть мы любим Москву, мы любим Запад, мы ни во что не вмешиваемся, у нас нет армии, нам все равно, мы печатаем книги для Советского Союза. Вот. Значит, но это полностью не устроило, как принято говорить, наших западных партнеров, да. Потому что им пришлось бы, сказать, отказаться вот именно от этого форпоста на Востоке. На Востоке. Именно против Советского Союза. И поэтому, в принципе-то, и было создано ФРГ. ФРГ, напомню, было создано раньше, чем ГДР. ГДР было создано только в ответ на создание ФРГ. ФРГ сразу создавалось как, ну, чисто под Соединенными Штатами форпост политически контролируемый, причем контролируемый жестко. Там находились и находятся сейчас военные базы американские, в которых стоят американские солдаты.
И в одной из ваших передач, когда вы приходили в качестве эксперта, в качестве гостя, вы же говорили, что контроль над политической жизнью был жесточайший. Жесточайший. Этот компромат, собранный тоннами.
Да, жесточайший. Была проведена вот эта политика денацификации, его проводили немецкие власти, но под контролем очень серьезным. Значит, изначально средства массовой информации были взяты вот под контроль жесткий. Создаваемый Бундесвер очень жестко контролировался американскими инструкторами. Что говорить о спецслужбах? Это то, что служба Гелена на первом этапе своего существования существовала исключительно как филиал ЦРУ в Германии, а через несколько лет после создания ФРГ его в торжественной обстановке передали правительству ФРГ, которое было преобразовано в ведомство по охране Конституции.
Я думаю, с колоссальным количеством завербованных американцев.
Они не завербованные, они до этого были сотрудниками.
А, понятно.
Там слова «вербовка» не было, там была подписка.
Подписка.
То есть это была просто совершенно конкретно там ЦРУшная организация. То есть, условно говоря, Штази больше свободы имела по отношению к нам.
Больше автономности.
Больше автономности имела по сравнению, хотя сотрудничали со Штази очень, очень тесно наши спецслужбы. Тем не менее, Штази имела больше свободы действий, чем? Ведомство по охране БНД.
У меня сразу же к вам вопрос. Вы сами предложили поговорить о корнях. Я думаю, это не очень известная тема для наших слушателей и меня в том числе. Это правда, что миллионы и миллионы турецких строителей были завезены в Германию для того, чтобы, ну, по множеству причин... принять участие в восстановлении Германии, я имею в виду ФРГ.
Ну, там не миллионы, миллионы появились немножко позже. Значит, завоз начался, завоз начался в тот момент, когда, в общем, действительно надо было восстанавливать. Турция была дружественной страной, ну, сказать, она тоже под штатами, и по инициативе штатов был организован определенный завоз. Но, во-первых, был довольно большой приток немцев с востока, то есть они были, скажем так, бездомные, потому как жить-то негде.
Ну да.
То есть не мало того, что разрушено, но еще и количество населения в восточной, в Западной Германии увеличилось по сравнению с довоенным, потому что сократилось восточной. Ну и, считайте, вся Восточная Пруссия, она же была, там не осталось немцев, они все выехали. То есть, в общем и целом, количество, то есть надо куда-то было еще и трудоустраивать, но тогда не стояло так остро вопрос с рабочей силой. В принципе, завоз турок стал очень активно продвигаться впоследствии, но вот заложены вот эти вот отношения между Турцией и Германией по поводу того, что Турция является фактически резервуаром для рабочей силы, было еще тогда. Это вы абсолютно правы. И потом это стало развиваться. Правительство всегда Германии очень
благоволило.
Очень благоволило. Там был целый ряд преференций, и поэтому турок в Германии всегда много. И надо сказать, что уже в конце 20 века значительное количество турок это были уже граждане Германии. То есть кто-то не собирался даже и вообще-то вступать в германское подданство.
А, просто жили.
Да, жили, так, работали, зарабатывали и так далее. Но многие вступили.
Константин, это правда или просто хлесткое высказывание? Я где-то читал, что тренер одной из немецких футбольных команд сказал, что когда мы играем в европейских клубных турнирах, и когда жребий определяет соперники мне турецкую команду, я понимаю, что мы будем играть в гостях и в Турции, и в Германии.
Нет, я, честно говоря, не слышал эту фразу, но в принципе, почему нет? Ага. В данном случае...
То есть для того, чтобы жить в Германии, не обязательно туркам принимать немецкое
подданство? Не обязательно. Очень многие работают именно на такой... Не хотят терять... своих корней там.
А,
то есть
понятно.
Это сознательно делается. Угу. Но можно и принять это, в принципе, возможно.
Немецкое законодательство предусматривает двойное гражданство?
Да, для некоторых категорий.
Для некоторых категорий.
Поэтому для турок можно, да, там вполне возможно. Хотя, нет, сейчас подождите, я вам, по-моему, соврал. Нет, только двойное гражданство для отдельных категорий. Это только, например, для наших немцев, например, можно было. То есть туркам надо было...
Все, выбирать.
Выбирать. Поэтому многие не выбрали.
Значит, вот эта политическая терпимость и национальная терпимость, она свои корни имеет в 50-х годах.
В 50-х, значит. Когда Соединенные Штаты создали ФРГ, они начали строить там чисто либеральное общество, по своему образу и подобию. То есть, значит, потом одновременно с созданием ФРГ, даже на год раньше, пошел план Маршалла, который, вот у нас почему-то всегда считают, что план Маршалла, план Маршалла, он для Германии был. Да он не для Германии был, он для Европы был.
Константин, и тут же у меня вот такой вопрос к вам. А вы не могли бы сказать... План Маршалла, он был благодаря американской доброте,
да нет,
идеализму
да
и
нет,
всему
конечно.
Прочему.
Да нет,
или у этого
нет.
плана
нет, это был
он был разносторонний, они покупали людей и в Италии, и это во Франции, и в Германии.
Это был конкретный расчет. У Соединенных Штатов в результате военной войны образовался очень серьезный излишек финансовых средств. Потому что они стали фактически из Второй мировой войны Соединенные Штаты вышли банкиром мира. Мировым банкиром, мало того, мировым банкиром. Во время любой войны развивается промышленность. Потому что производить надо вооружение большими темпами. А после войны промышленность вооружений частично переходит на гражданские рельсы. Но база создана, все есть, это вложение капитала уже есть, и они в значительной степени окупились. И нужно развиваться. Куда развиваться? Европа лежит в руинах. Там развалили, в общем, все. Там Англию, конечно, не развалили, но помогать-то надо кому-то. То есть надо вкладывать деньги. И вот тогда принимается решение. Маршалл, он госсекретарем был, то есть фактически второе лицо в государстве, что мы, говорит, денег дадим. То есть вопрос, а вот по-другому все равно дадите. Ну, потому что куда-то они должны вкладывать деньги. Американский капитал.
Ну, и с другой стороны, очевидно, должно присутствовать соображение, что это же будущий потребитель.
Ну, так они, естественно. То есть, но вот, что американцы молодцы, да? Они вот это все обставили как обалденную помощь Европе. Они сказали, что вот это мы вам помогать будем так.
Константин, ничего, что я сижу? Вот вы такие слова говорите. Ничего, что я сижу?
Да, ну нет.
Ничего, да, можно. Вот. Хорошо.
Мы, говорит, помогать будем. Это мы от души.
Угу.
Правда, говорит, вот там есть небольшие моменты. Значит, коммунистов только из правительства. Вот, чтобы вот близко не было.
Угу. Потому, и как... чтобы они никогда в него и не вошли.
Нет, чтобы даже не думали. штабов. Вот, забыть эту мысль. Вот, ну, потом, конечно, значит, ну, нам надо еще определенные, ну, мы же деньги даем, значит, нам преференции нужны, да, значит, ну, западные ценности, ну, это святое, как бы, это же даже мы об этом как говорить неприлично. Угу. В общем, то есть это все было обставлено очень красиво, но были определенные моменты политического характера, чисто политического характера, которые обеспечивали Соединенным Штатам, скажем так, вот, то, что они контролировали вот этот политический эстаблишмент Европы, а уж Германии там просто на коротком поводке. Так вот, по плану Маршалла, как ни странно, вот сам по себе парадокс, да, что, значит, мы всегда, значит, слышим, да, что план Маршалла, он помог восстановить Европу после из руин Второй мировой войны, да, а это ничего, что по плану Маршалла больше всего получила Великобритания, которую не надо было восстанавливать после из руин Второй мировой войны.
Нет, ну они там как-то пострадали, но не в руинах лежали.
Ну, Ковентри разбомбили, да. То есть, а больше она получила больше всех по этому плану. Почему? Потому что это партнер, главный партнер. Да. Ну, кстати, как бы, вот когда мы смотрим уже на конкретно финансовый документ, дают каким образом деньги? Главному партнеру. На втором месте кому дают? Германии, потому что она будет второй партнер, потому что она будет, ну, своей полуколонии, где правительство на коротком поводке, где правительство шаг влево, шаг вправо считается побегом, где они действуют исключительно в рамках...
Вот, ну и дальше там это Италия, Франция, это особо...
А это уже меньше. Хотя там люди-то пострадали, да. Ну уж Восточная Европа там как...
Понятно, нет, это уж,
понятно, да. То, там какие-то коммунисты, там, значит, не пойдет. То есть, совершенно. Но план Маршалла — это чисто политическая вещь, которая помогла, так сказать, взять Европу под более контроль.
Константин, мы же должны признать эффективность, да, этой, конечно, политики.
Нет, вот, конечно. Во-первых, вложение средств, свободное развитие капитала, стимулирование экономики. Естественно, это дало возможность Германии подняться из руин, восстановить. Потом, значит, в принципе, по условиям капитуляции и по решению союзников, Германии должна была быть демонтирована тяжелая промышленность. Но, когда. Угу. Причем, если я не ошибаюсь, я могу сейчас в цифрах ошибиться, по-моему, не то треть, не то четверть этой промышленности, это рурская, ну, промышленность, рура, где тяжелая промышленность, треть или четверть этой промышленности, да, заводов, должны были поступить нам по репарациям. Но за счет, то есть они нам поступали заводы, угу, а мы за это давали продовольствие, ну, потому что кормить-то надо. Ну, вот. Но, как бы, не то, что вот... Если мы не даем продовольствие, на они поступают заводы. То есть, ну, вот, например, что это должно было быть. То есть это шло в так называемый счет репараций. То есть мы получали для своей разрушенной промышленности заводы, то есть оборудование. Значит, ну, стоит ли говорить, что не дали? То есть никто, во-первых, получили, мы, по-моему, там 4 завода или что-то в этом роде, вместо там 500, предположим. Да? Вот. Значит, никто заводы не демонтировал. Заводы сохранились. Вообще, в принципе, в Соединенных Штатах, то есть не в Соединенных, простите, в Германии, под эгидой Соединенных Штатов, к началу 50-х, середине 50-х годов вернули практически все заводы этим самым старым владельцам. Крупп восстановил свою империю. Это Крупп, который на процессе американского военного трибунала получил тюремный срок. Вот он уже вышел, потом у него, значит, завод восстановили. Ну, и Гефарбен Индустрии не восстановили, но как бы Байер-то мы все сейчас знаем, так сказать, это часть Гефарбен Индустрии.
Ну, вот эти вот все компании химические, Хёкст.
Басф, Хёкст, Байер, это все ИГ Фарбен, то самое ИГ Фарбен Индустрия, которая прославилась своими заводами в концлагерях, в том числе в Освенциме.
И этими веществами, которыми травили.
Нет, заключенных травил, это другое, маленькое предприятие. Оно было связано поставками, но оно было партнером только. Оно не входило в сам состав концерна. Этот Дёрш, по-моему, называлось. И, значит... И вот и сформировалась вот эта вот самая либеральная Германия. Причем вот на том этапе это все было оправдано с точки зрения и Соединенных Штатов, с точки зрения немецкого эстаблишмента и с точки зрения вообще существования страны. То есть страна существует, страна получает определенные финансовые преференции от Соединенных Штатов. Это позволяет ей поднимать уровень жизни, так сказать, ну, довольно значительными темпами. Немцы народ работящий, то есть начинается у них, так сказать, оживление экономики, начинается поступательное развитие, то есть, в общем, такая как-то витрина капитализма получается. С другой стороны, политики еще помнят, что они, в общем, так сказать, были, так сказать, тут у них, в общем, нацизм не так давно был. Что, в общем-то, чувство вины-то существует. Поэтому, в общем,
чувство вины культивировалось?
Культивировалось.
Американцы...
Американцами, да. Угу. Очень, очень активно культивировалось. И прививалось очень сильно элите, чтобы элита никогда об этом не забывала. И об этом всегда говорила. Поэтому, на самом деле, до сегодняшнего дня, все оттуда идет. До сегодняшнего дня ни один депутат парламента никогда в страшном сне не боится сказать что-то. Вот что может быть, скажем так, поставить, может быть рассмотрено как сомнение в чем-то. Вот,
то есть пять раз надо подумать.
Тут, шесть, там, и даже думать не надо.
И думать вообще.
Потому что это невозможно, это конец политической карьеры, независимо от избирателей. То есть тебя убирают из политической карьеры без избирателей. Это делается совершенно автоматически. Как в свое время в Австрии не пришло правительство к власти, выиграв выборы. То есть просто позвонили из Вашингтона, сказали, так, не надо, не надо, не надо.
Правые слишком, да?
Правые слишком, не будет правительства. Ну и не будет, и не стало правительства. То есть это все делается очень довольно конкретно, довольно четко и конкретно. Вот, и значит, вот сформировалось, то есть все хорошо развивается, либеральное, западные ценности, пропаганда работает, строит страну, у страны есть одна диаметрально далекая задача. Она одна. Это задача, ну как, не значит идея фикс. Идея фикс. Это объединение Германии. Это далеко. Советский Союз существует. Пока существует Советский Союз, никакого объединения Германии нет. Советский Союз существует и разваливаться абсолютно не собирается. То есть такой колосс стоит, да, с ядерными ракетами. Значит, соответственно, ГДР существует, соответственно, основная идея, отдаленная в пространстве, ну, должна быть у страны национальная идея, да, она и есть, это объединение Германии. Пока Германия не объединилась, понятно, что нас защищают Соединенные Штаты, в смысле ФРГ, и вот либеральная система работает, то есть западные ценности, есть незападные ценности, они противоположные, потому что двуполярный мир, Соединенные Штаты, Советский Союз, ФРГ на стороне Соединенных Штатов, ГДР на стороне Советского Союза, либеральная идея против коммунистической идеи, все хорошо, баланс есть. Баланс есть, население, в общем, довольно, в общем, довольно. Экономика развивается, уровень жизни растет, немцы, в общем, спокойные люди, так их не особо бунтовать не собираются. И вот это все развивается. И все это развивается до того момента, как падает Советский Союз. И как происходит воссоединение Германии. И вот здесь...
На безвозмездной основе.
Абсолютно безвозмездной основе. Никто не ожидал безвозмездной основы. Естественно, да. Вот.
Это мы должны сказать спасибо определенным руководителям нашей страны.
Которые пользуются очень большим авторитетом.
На Западе.
Их очень любят, да. Потому как это финансово это было совершенно очень выгодно. Очень. И, значит, и вот тут как раз вот и все корни, в принципе, сегодняшнего кризиса лежат именно там.
Вот.
В объединении Германии.
Кризис начался, когда Германия объединилась.
Он не начался, там лежат основы кризиса. Он развиваться начал немножко позже, но основа была заложена там. А почему там была заложена?
То есть дрожжи бросили тогда,
да,
а уж вскипать
да,
они начали позже.
Главное ведь почему. Вот ситуация, потому что изменилась ситуация. Была создана в результате объединения новая страна, которая приняла в себя значительное количество немцев, которые были, естественно, не против, я имею в виду восточных, которые были не против, естественно, объединения Германии, они приветствовали ее, так сказать, они сами стену ломали.
Константин, а насколько вот эти надежды населения ГДР, вот мы теперь все вместе, насколько они были иллюзорны? Вот, может, они думали, что каждому дадут по загородному дому и по Мерседесу?
В принципе, примерно так предполагалось. Вот, значит, ну, как всегда, то есть думали-то, что сейчас вот тут благоденствие начнется.
Ага.
Автоматически. То есть вот то, что как живет какой-нибудь там фермер в Баварии, вот он также начнет жить в Саксонии. Вот. Но не получилось, естественно. То есть... Вот. И поэтому, почему? Вот именно поэтому ты изложил. То есть объединение Германии создало целый ряд проблем. Оно создало проблемы различия Восток-Запад. Оно создало проблемы, что промышленность на Востоке, она же была социалистическая, то есть, она очень сильно не вписалась в капитализм. Поэтому едешь сейчас по Восточной Германии, и так вот заводики с выбитыми стеклами стоят. Причем они стоят в Восточном, в том числе в Восточном Берлине. Угу. Идешь так по Восточному Берлину, или там, где там в пригороде, ну, в каких-то в рабочих районах Дрездена. Вот я там шел, я не сел на трамвай как-то случайно в районе Дрездена, и минут 30 шел в сторону этого памятника Великой Лейпцигской битве. Не дошел, потом сел на трамвай, дальше поехал. Вот я шел минут 30, и вот так вот мимо меня такие самые идут заводы с выбитыми стеклами. Это Лейпциг.
Там, да, простите, надо открыть, да, дискотеку, да, я думаю, да, чтобы они вписались окончательно.
Нет, там много очень дискотек получается.
Ну, еще надо открыть. Вот. Казадин, да, у нас сейчас новости, да, после новостей продолжим.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с историком Константином Залесским. И мы остановились на объединении Германии. Это, как писали в то время, да все, да, ну, за исключением отщепенцев разных, которые говорили, что вот это вот событие, да, оно совершенно эпохальное.
Оно действительно было эпохальным. И вот на самом деле то, что вот мы говорим, что там была заложена основа кризиса, на самом деле это звучит, я уверен, большинство слушателей говорит, что это парадоксально звучит.
Конечно.
Потому что именно после этого Германия начала развиваться бешеными темпами. И вот если в 90-м в принципе, говорили, что Германия там занимает там одно из ведущих мест в Европе, то слово «локомотив Европы» вот стало сейчас. Потому что потом пошло создание вот, объединения Европы, общая валюта, общее правительство. И Германия действительно аккумулирует деньги и тащит за собой Европу вот вперед, вот в этот Евросоюз. И вот здесь как раз возникает и вот то, что в 90-м почему были заложены основы кризиса. Потому что изменилась ситуация. Теперь, а надстройка нет. То есть остается либеральная надстройка, в которой глобализация и Соединенные Штаты — это что-то вроде иконы.
Второго пришествия.
Да, второго пришествия. То есть Соединенные Штаты и западные ценности либеральный эстеблишмент верит безоговорочно. То есть учение либерализма всесильно, потому что оно верно.
Конечно.
Вот.
Конечно.
И...
Я не могу найти контраргумент.
Да, но... Денег нет.
Их нет, да.
Но возникает вопрос. А теперь-то цель какая будет? Цель-то... Цель вот она.
А ради чего?
Да, ради чего? То есть цель какая будет? И ради чего мы сейчас вот тут вот начнем развиваться? Ради чего мы Грецию кормить будем-то?
Мы уже три года кормим, а это достаточно громкий глаз? Кормить Грецию, нет, платить за Италию?
Не очень, не очень. Население волнуется, но все понимают одну вещь. В Германии, в принципе, все понимают даже, ну, скажем так, многие понимают одну вещь. Евросоюз нужен прежде всего Германии. Потому что она его локомотив. И вот здесь мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили с вами на нескольких предыдущих передачах. Срединная Европа. И вот здесь... Хочешь, не хочешь...
А надо вернуться еще дальше.
Да, и возникает, что вот тот термин Срединной Европы, который появился в конце XIX века, который был озвучен фактически Бэтмен Гольвигом как цели Первой мировой войны, который, в принципе, был целью Гитлера во время Второй мировой войны, эта же идея снова постепенно начинает выходить как единственная идея, которая может повести за собой Германию. Срединная Европа подразумевает под собой, если мы сказать грубо, подразумевает под собой, что Германия является лидером экономически объединенной и политически, экономически и политически объединенной вокруг нее Европы, которая занимает промежуточное положение между англосаксонским миром и Россией. Причем желательно, чтобы от России были отрезаны прибалтийские страны, Белоруссия и Украина.
Все, что возможно.
Да, вот, обкорнать. Россия, в принципе, хорошо бы, если бы она была колонией, но если нет, ничего. А Европа — это вот объединенное экономически, некое объединение государств, экономически и политически, в общем, так сказать, ну, без особых трений, которое вперед идет за Великой Германией. Идея, которая подходит.
Константин, да, насколько это было согласовано или не согласовано, с американцами?
Не согласовано.
Ах, бунт на корабле вдруг?
Это не бунт. Эту идею никто не озвучил.
Ну, так но многие она... вещи не говорят, да, но понятно. Но она...
вот, так вот, вот в чем заложен кризис-то. Надстройка либеральная, для которой Америка икона, а срединная идея Срединной Европы подразумевает лидерство в Европе и противостояние не только России, но и Штатам с Великобританией. Великобритания-то что у нас выходит-то из Евросоюза-то? Ну, не... она лишняя там. Она, а Великобритания там лишняя. Великобритания — это Соединенные Штаты. Есть ряд конспирологических совершенно идей, в которые я, честно говоря, не хочу вдаваться, которые иногда утверждают, что центр власти находится не за океаном,
а
в Лондоне. Но тут я некомпетентен, поэтому ничего сказать не могу.
Я тоже.
Но что Великобритания и Штаты действуют в одной связке, это железно. И, попы, и вот этот Brexit, это... Причем ведь, вспомните, Brexit, немножко отвлекусь, Brexit был совершенно чудесный, интересно смотреть было, как проходил референдум о Brexit, да? Когда там один или сколько там, 1.5%, да?
Да-да-да, там...
И вот все говорили, обозреватели, что вот правительство имеет, которое правительство, которое на словах было против Brexit, которое могло опротестовать этот референдум вот там десятками вариантов. Оно не опротестовало, сказал, а вот, ну, будем уважать.
Ну, воля народа, да.
Воля народа, да. Там вот, там все вот. То есть, правительство тоже этого хотело. Все там было разыграно нормально по нотам.
То есть англичане признавали, что Германия сильнее, богаче и все прочее.
И вот здесь заложено как раз вот это вот кризисное, то, что кризис будет. Потому что нельзя верить в Соединенные Штаты, но при этом в душе чувствовать, что... ты будешь третьей силой. Ну, то есть Россия, Европа с Германией и Штаты. Угу. Вот. То есть Штаты же будут против. И как сейчас выяснилось, они-то как раз против. Вот. Штаты тоже это все чувствовали. Нынешний кризис, который разразился вот сейчас вот по поводу этих таможенных пошлин всего, он связан именно с этим. Он связан с тем, что Соединенные Штаты, понимая, что изменяются правила игры, хотят... А за что теперь экономические преференции Европе? Если она явно хочет быть третьей силой.
И от кого мы вас защищаем, если вы у них газ покупаете?
Ну, в принципе...
А они строят ракеты, которые направлены на нас. То есть,
логичное, да, рассуждение?
Ну, достаточно. Ну,
вот, значит, и, соответственно, сначала Штаты... да, соответственно, а либеральная эстеблишмент не может понять, что делать-то. Если Америка икона, то с ней нельзя противостоять ей. А, судя по всему, противостоять надо, нужны национальные интересы. Если ты развиваешь единую Европу с локомотивом Германии, то страна должна иметь национальные интересы. Если страна управляется либералами, то вместо национальных интересов у нас глобализация. Вот и система не сходится. Из-за этого идут кризисные явления. Сначала Соединенные Штаты решили поставить Европу на место и организовали им миграционный удар.
Да, 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 да. Это же ведь... стало понятно, ну, естественно, те, кто эти процессы отслеживали, я думаю, профессионально,
да,
они об этом говорили, только их не слушал никто.
Ну, зачем?
На телевидении их никто не пускал потом, и так далее,
да,
и так
потом
далее.
Потом пресса контролируется, пресса и контролируется. Контролируется, никто этого говорить не будет.
Вот эти вот пробники, типа «Арабская весна», да. «Сомали», да. А куда они побегут? А может, мы им поможем побежать?
Потом, как, сейчас уже... Как
Афганистан.
Бы, да, сейчас уже, как бы, так сказать, везде это, ну, начали это публиковать. Эту документацию, что в общем и целом вся эта миграция шла на деньги НКО, специально организованных, в том числе финансируемых из-за...
Это честнейшие люди, они ни у кого копейки не возьмут.
Они нет, они только тратили деньги.
Да. Да. Вот, нет, они брали, тратили, да. Но почему-то меня только поражает, американцы поражают, кому вы даете деньги? Они же делают плохо. Но с другой стороны...
Все, Европа получила очень-очень хороший предупредительный удар. По поводу того, что, ребята...
Смотрите,
тут, в общем-то, контролируйте свои эти самые... А уже не... А вот нельзя, понимаете? То есть локомотив идет, а нельзя его развернуть назад. Поэтому, и опять-таки, значит, идет, значит, пошел поток мигрантов. Если действуется... Если страна действует по либеральным ультраглобалистским принципам, какое правительство? Оно должно что делать? Принимать мигрантов.
Конечно.
Если у страны есть национальные интересы, она должна их отстаивать и иммигрантов как-то ограничивать. Но если она отстаивает свои национальные интересы, то тогда это не либеральное правительство. Правительство находится в глубоком кризисе. Оно понимает, что оно либеральное, но не может ничего сделать. Потому что страна требует другого. А страна требует населения. Население понимает, что ему нужны его национальные интересы. Ведь приток мигрантов в Германию вызвал крайне негативную реакцию населения, которая была в общем и целом с самого начала загнана в подполье. То есть средства массовой информации об этом не писали. Я говорил с немцами. Я говорю, слушайте, ну вот у вас тут вот там где там, когда там в Гамбурге-то, значит, на это изнасилование там.
Да, все. Да.
Они говорят, да что там Гамбург? В любом городе Германии мы-то знаем.
Ничего бы.
Полиция закрывает дела, потому что получает распоряжение из
центра. Но только полицейский, который закрывает дело, он зять человека, которому он рассказывает
абсолютно,
об этом.
Абсолютно. То есть мы знаем. Никто не пишет об этом. Об этом никто не информирует, но население знает.
То есть, если бы сегодня провели, например, референдум по поводу, то результаты его были бы крайне нелиберальные.
Не
политкорректные.
Ситуация, значительно, к сожалению, значительно сложнее. А сложнее она вот почему. Все-таки столько лет пропаганды даром не проходит. Существуют благополучные регионы Восточной Германии, Западной Германии, которые... которым вот эту вот либеральную вбили очень активно. Плюс надо иметь в виду, что в Германии сложилась своеобразная очень, вот именно либерализм, в результате либеральных вот этих реформ, сложился очень специфический слой молодежи, который, в принципе, лет до 30 не работает. Он учится. Там учится, здесь учится, живет для себя, такой довольно эгоистический слой. И вот если вы посмотрите, там вот волонтеров много, да? То есть волонтеры — это люди, которые не получают зарплату за свои действия. То есть до 30 они ничего не делают. Они могут и побунтовать. У них нет национальных интересов, потому что у них нет заинтересованности в работе.
Это уже поколение либеральной Европы.
Да, поколение либеральной Европы. А когда мы смотрим, кто выступает против мигрантов, мы видим там работающие люди, люди, которым надо кормить там семью.
Как в Америке?
Ну да.
Как в Америке люди, которые вкалывают, и не обязательно у станка, а человек, который сидит там где-нибудь в своем маленьком бизнесе.
Соответственно, жители Восточной Германии приходят к выводу, что в общем и целом, а ведь эти деньги можно было бы нам дать.
Вот, Константин, у меня вот такой вопрос к вам. Значит, существует, бытует мнение... что в Германии мостовые вымощены золотом, пособие платится больше зарплаты президента США всем, а в Германии есть, скажем так, малообеспеченные семьи, проблемы с занятостью молодежи, там и так далее,
Проблемы с занятостью существуют очень большие, очень большие. То есть люди, особенно самозанятые, да, самозанятые, которые выполняют какую-то такую работу, строительные, обслуживание населения, могут преодолевать ради заказов сотни километров, ехать. Вставить окна там где-нибудь, он может дешевле взять, что человек приедет до 200 километров на своей машине, вставит окна, чем брать в соседнем...
Местного.
Да, местного, да. И берут. И берут того, кто приедет. Все, они считать умеют. Вот, значит, нет, конечно, стараются, чтобы было как можно меньше. Я вам, с вашего позволения, хочу анекдот рассказать, который мне рассказали в Германии.
Так.
Значит, он такой, значит... немножко неполиткорректный, но, в принципе...
Боже.
Да. Но это рассказали немцы. То есть это они неполиткорректные, это не я.
Как?
Да. Значит, сидит мигрант из там каких-то арабского мира на корточках в Берлине на асфальте и плюет сквозь дырку.
Это обязательно.
Да,
обязательно.
И вдруг появляется ангел. И говорит, я ангел. Я либеральный ангел. Я готов исполнить 3 твоих желания. Он говорит, ну вот у меня дырка вот здесь вот в зубах. Сделай мне вот...
Да, чтобы не было.
Чтобы не было дырки.
Говорит, раз.
Машет вооруженной палочкой, и сразу появляется закон о бесплатном лечении и протезировании зубов для социальных иностранцев.
Отлично.
И у него, значит, уже голливудская улыбка. Она говорит, ну, я ангел. Да, ангел, соответственно, игра слов идет, да?
Да.
Значит, как второе желание. Он говорит, я очень соскучился по своим 4 женам, по своим 15 детям, по своим братьям, по родителям, по сестрам. Я бы хотел, чтобы мы все жили здесь, в Германии, на большой вилле, чтобы у нас не было проблем с деньгами.
И можно ли привезти с родины автомат Калашникова?
Да. Вот нет, тут не
сказано. Нет, да.
Значит, ангел опять взмахивает палочкой и выходит сразу же закон о воссоединении семей для социальных иностранцев. И, значит, уже вот он сидит на вилле в окружении детей, у него лежат счета, эти самые бумаги с выписками из банковского счета, куда поступает пособие на них всех. Ну и, наконец, ангел говорит, да, уже, значит, все, поставлена мебель, техника в соответствии с законом о помощи о приобретении мебели и бытовой химии, и бытовой техники для социальных иностранцев. И, значит, наконец, он счастливый, все довольный, значит, и опять ангел говорит, ну, какое твое третье желание? Он говорит, ангел, мне столько дала Германия, я и так благодарен, что это мое третье желание, я теперь хочу стать немцем. Не гражданином Германии, я хочу стать немцем, настоящим немцем, Паулем Шульцем.
Ага.
Она говорит, машет палочкой, говорит, сделано.
И вдруг
араб обнаруживает себя сидящим на асфальте в Берлине и плюющим на асфальт. Он говорит, ангел, что происходит? Он говорит, как тебе не стыдно, Пауль Шульц? Ты клянчишь что-то у государства. Иди ищи себе работу. Вот, как бы, на мой взгляд, анекдот очень хорошо показывает отношение немецкого населения.
Он не столько смешной, да, сколько назидательный.
И он показывает отношение немецкого населения к своему правительству.
Конечно.
Не к мигрантам, а к правительству. И вот это противоречие, которое вот здесь указано в этом анекдоте, оно как раз-то там и есть. И еще это все осложняется тем, что... осложнялось, сейчас вот как раз вот и начинается этот процесс, вот когда мы говорим об альтернативе для Германии, о Пегиде, о Хемнице.
Это те, кто против либеральных ценностей.
Да, это те, кто, это те, их называют правыми популистами, чуть
фашисты,
ли не фашистами.
Неонацисты.
Неонацистами. А на самом деле там, да, соответственно, против этого еще выступает левая партия, ну, левые. Их называют, соответственно, левыми экстремистами.
Ну, еще бы.
Хотя левые экстремисты — это зеленые. Но здесь возникает какая ситуация. Ведь вот с точки зрения немца, а что делать-то? С 2000... Значит, когда Соединенные Штаты создавали Германию, они построили ее систему, в принципе, по своему образу и подобию. То есть существует ХДС-ХСС, это якобы консерваторы, это не консерваторы, это либералы. И существует СДПГ, Социал-демократическая партия Германии.
Подождите, а вот то, что вы сейчас сказали, именно поэтому так гнобили действительно правых политиков типа Штрауса?
Конечно. Он был ХСС. ХСС всегда считалось немножко правее, чем ХДС, потому что это баварцы. Вот они так все... Вот их, значит, эти правые, эти левые... Посредине центристы, это несчастная СВПГ, то есть Свободная демократическая партия Германии, которая примыкает то к тем, то к тем. И, соответственно, то же самое, что как условно республиканцы-демократы, либералы, кто там, вегетори, да, то одно формирует правительство, там недовольны, перетекает в другое, и вот это самое возникает, да. То есть одни якобы отстают интересы одних, другие якобы интересы другой части общества. И вот в 2013 году формируется большая коалиция. Она бывала и раньше два раза, но была недолгая. А сейчас уже 5 лет. Что такое большая коалиция? Это когда правительство создано из СДПГ и ХДС-ХСС. То есть противоречия в политическом эстеблишменте нет. То есть партии выступают за одно и то же. Я как-то на досуге посмотрел политические программы партий немецких. ХДС-ХСС, СДПГ, зеленых. Скажу честно, я не обнаружил там противоречий вообще. То есть, ХДС, значит, что хочет ХДС? Чтобы Германия двигалась вперед по пути гражданских ценностей и добродетелей. Глобализация во всем мире, открытие политических, экономических и коммуникативных границ, она характеризуется свободным передвижением людей, обменом идеями и информацией. Глобализация является необратимым и политически, экономически плодотворным процессом развития. Это ХДС. СДПГ. Мы работаем ради прочного мира и обеспечения экологических условий для жизни, ради свободного, справедливого и солидарного общества, ради равноправия и самопожертвования всех людей. глобализация, открытие границ и рынков является результатом не только технических новшеств, но и политических решений. Это дает шанс для преодоления голода, нищеты и болезней. Мировая торговля приносит людям новое. Зеленые. ЕС должно стать знаменосцем демократии и прав человека. Только вместе мы имеем возможность обеспечить выполнение социальных и экологических правил и условий глобализации. В общем, одно и то же. Ну, разными словами, но в принципе-то говорим одно и то же. То есть политической, то есть немцу в результате оказалось, что у него права выбора нет. У него раньше его не было, но он об этом не знал. То есть раньше он думал, что вот я сейчас тут проголосую за ХДС, а не понравится, я буду голосовать за СДПГ. А тут-то, вот что за одну голосуешь, что за другую? Не, ну если ты хочешь за хулиганов, это за зеленых.
Да.
Там, они, кстати, не зеленые, они называются «Зеленый союз 90». Потому что у нас, для нас это зеленые, это которые за собачек.
Это которые, да, за кошечек, за это.
За кошечек, да, за экологию. Да, 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 не за экологию они. Там главная идея не только зеленых. Кстати, вот я не могу вам сказать, почему, но почему-то у всех очень навязчивая идея — это гомосексуализм. То есть вот все должны его отстаивать. Кто-то однажды назвал из зеленых, что это одно из главных завоеваний демократии. Вот, не гендерное равенство, а вот я не забыл, как называется.
Гендерная терпимость.
Да, гендерная терпимость, да. Просто в свое время очень, очень мило было написано в газете, в одной из газет, в Бильде, когда было сказано, что написано было в 2013 году еще, что вот после того, как была инаугурация Путина в 2012 году, то после этого в России, в общем, очень сильно ухудшилась ситуация с правами человека. Очень сильно. А потом пояснили. Угу. Зачитываю. С 2013 года запрещено использовать нецензурные слова в средствах массовой информации.
Но это чудовищно.
Оскорблять религиозные ценности и вести пропаганду нетрадиционных социальных отношений. Во как с правами человека хреново.
Эти люди учат нас не ковыряться в носу. Да, тут да, другого да. Не напрашивается.
Да, да, да. Вот. И вот тут-то как раз и возник вот этот самый кризис. Во-первых, население неожиданно стало понимать, что выбора у него нет политического. Потому что кого не выбирай, у них уже большая коалиция. То есть, если человек против того, что происходит, он должен иметь возможность голосовать за что-то другое. Здесь ему потом немцы неожиданно начали понимать, что у них, возможно, есть национальные интересы, а не общеевропейские. Ну, не все. Вот. И поэтому вот и вдруг начался подъем альтернативы для Германии. Да, альтернатива для Германии и та же самая Пегида, у них основная база, в общем, конечно, находится в Восточной Германии, на бывших территориях ГДР. Почему? Страна меньше находилась под давлением либеральной пропаганды. Во-первых, это. Во-вторых, там, конечно, с точки зрения работы значительно хуже. То есть там уровень безработицы очень серьезный. Очень многие молодежь уезжает в Западную Германию, чтобы работать, и так далее. Вот. А в ответ им на это туда шлют мигрантов. В лагеря. Ну, то есть лагеря создают в городках...
общежитие сделали.
Да, в саксонских городках. Как мне уже говорили, я опять-таки с чужих слов, там есть пара городков, где мигрантов больше, чем местного населения. Ну, там городки-то что, там 3 тысячи человек, а 5 тысяч мигрантов приехало.
Да.
Вот. То есть и вот здесь начинает возникать очень большая проблема. То есть начинается именно системный кризис. То есть понятно, что... Если Германия собирается оставаться экономическим лидером Европы, она должна стать в какой-то мере быть еще и политическим. Ну, хотя бы обозначить себя как политическим лидером. Но при этом у нее должны быть свои национальные интересы, которые она должна отстаивать. Но нынешнее правительство не может отстаивать национальные интересы. Другое дело, что для Ангелы Меркель лично очень важен вопрос ее канцлерства. То есть человек просто больше ничего не хочет делать. Он тут может быть только канцлером. Он не хочет быть бывшим канцлером. Он продал своего благодетеля ради этого. Помните, как в «Гараже»? Да я ради... в фильме «Гараж». Да я ради «Гаража» родину продал. Вот, она ради канцлерства Коля продала. Понимаете? Очень некрасиво подставила. Но стала канцлером, стала. Ей нельзя уходить.
Как прекрасно, кстати, ну, это нормальное политическое явление. Короче, я не помню, как называется американский фильм. Президенту надо на какую-то должность протолкнуть своего человека. А глава сенатской комиссии и комитета, или комитет палаты представителей, он его на дух не переносит. Президент с ним говорит, говорит, ты мне сделай все-таки вот это, а я тебе сделаю вот это. А тот не может противостоять, потому что хочется. Они договариваются, он голосует за человека президента, а президент ничего не делает. И они встречаются в конце фильма, и пострадавший он президент говорит, господин президент, вы меня кинули. Он говорит, да совсем чуть-чуть. Нормальная ситуация, чего тут?
И вот тут-то как раз и возникает у нас именно примерно эта ситуация, которая осложняется еще и другим.
Вот да. У нас сейчас новости будут, а вот что другое, мы тогда после новостей. Новости.
Внимание, внимание, говорит Москва. Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Продолжаем нашу беседу, лекцию. Сегодня у нас в гостях историк Константин Залесский.
Да. И вот, значит,
то есть это уже, вы нам объяснили, это не кризис, потому что сократили зарплату на 50 марок или там на 32 марки.
Это системный кризис. То есть, и тут еще добавляется, кроме вот этого всего...
Всего вокруг.
Но чем плох системный кризис? Кризис может быть преодолен. Обычный кризис может быть преодолен обычными методами. Например, кризис с мигрантами. Приняли жесткие меры, предположим, пошли навстречу, этих выгнали, выслали, все.
Я хочу сказать, что несмотря на безудержный либерализм, я думаю, что если немецкой полиции будет отдан приказ...
Да, я просто тут...
В полдня?
Я просто, когда один раз был в Мюнхене, я шел по улице и вдруг наткнулся на митинг неонацистов.
Вот, прямо у меня следующий был вопрос, расскажите,
Его задам. Я наткнулся на митинг неонацистов, разрешенный. Да. То есть, это было как? Это, значит, на главной площади Мюнхена посередине стоял Рафик, вокруг него стояло человек 30. И чего-то...
То есть все собрались?
Все полностью собрались, и чего-то, значит, в матюгальник, значит, там проповедовали, ну, ни в коем случае не фашистские идеи, нет, ни в коем случае, просто, значит, вот типа там, ну, националистические, скажем так. Значит, вокруг них стоял круг полиции, а вокруг полиции стояла толпа, которая хотела их побить.
Вот это вот, то, что у нас почему-то в России называется антифа.
Да, это было не антифа, просто это были люди, которые хотели их побить.
Их просто побить.
Просто они хотели побить независимо от своих политических
взглядов. То есть интернационал.
Интернационал, да, потому что я как раз подходил, а рядом со мной шла пара, который парень сказал, подожди,
сейчас
надо пойти
вернусь.
Побить. Ага. Вот, значит, ну, во-первых, потом, значит, полицейские сделали, те закончили, полицейские сделали коридор, чтобы те уходили в метро, и вот в метро-то их и поймали. Потому что там оказалось, что полицейские перекрыли там один вход, а там пять.
А там еще их было.
И они вот там внизу их поймали. Так вот, значит, то есть там поддержка была очень большой, только не их. Вот. А вот рядом в переулке, я стоял.
Ага.
Я заметил, там стоит стояла не зеленая полиция, которая вот их буранила, а там стояли люди в черном.
А, то есть в этих в шлемах.
Не в шлемах, они были просто в беретах.
А, в беретиках.
И вот у него был. Да, вот у меня просто запомнился один из них, который первым стоял. У него был совершенно такой немецкий профиль, такой вот истинного арийца, совершенно пустые глаза, и вид такой, что вот сейчас мне скажут это все разогнать. И 5 минут, и не будет здесь ничего.
И в Австрии не будет.
И ничего не будет, да. Вот, поэтому значит, вы абсолютно правы в этом отношении. Но вот если кризис может быть преодолен, то системный кризис преодолен быть не может.
И системный кризис с помощью полиции никак не преодолен. Вот, подождите, у меня прямо вопрос вдогонку. Нам постоянно там неонацисты, такое впечатление, сейчас Рейхстаг кто-нибудь сожжет. Насколько это вообще...
Ну, значит, в общем и целом, если мы говорим... Значит, средства массовой информации и не только, и политики используют термин неонацизм, неофашизм и так далее для того, чтобы, как у нас, чтобы своего политического оппонента унизить и еще лучше создать ему определенный образ.
И запугать, как можно.
И запугать, да. И запугать почему? Потому что это уголовно преследуемо.
Ага, понятно. Кстати, я прошу прощения, я просто вдруг вспомнил, я как-то привык к этому, но надо напомнить, никакие письменные сообщения по разным там бесовским инстаграмам и прочим штучкам-дрючкам не принимаются уже в течение более, по-моему, ну, почти два года уже. Так что, но вы пишите, но вы пишите.
Значит, и, то есть, там запрещена, демонстрация свастики запрещена. Даже когда продают что-то, ее заклеивают так кружочком. Uh-huh. Антикварная вещь какая-нибудь, ну, она заклеена. Вот, значит, свастика, это в Германии запрещено. Есть там неонацисты? Есть там неонацисты. В большинстве подавляющих случаев это неорганизованные люмпены. Часто очень это сильное движение среди болельщиков различных команд.
А, то есть вот, даже не болельщики, а фанаты, очевидно.
Нет, ну, естественно, фанаты.
Потому что болельщикам да. пришел посмотреть.
Причем отнюдь это не все болельщики, предположим, тоже Боруссии.
Это Дортмунд.
Дортмунд, да. Угу. Там вот есть там Боруссенфронт такой, который, но, значит, но его, он себя позиционирует как неонацистский. Но, значит, на мой взгляд, они просто не знают, что такое нацизм, поэтому им в общем... То есть это, в общем, в большинстве случаев это эпатаж. А есть ли там националистические? Да, есть. Те, которые отстаивают определенные националистические настроения. То есть вот если мы говорим, предположим, альтернатива для Германии или Пегида, это не националистические. Это как раз вот протестные. То есть они, они выражают мнение народа, который недоволен политикой правительства. Есть, например, национал-демократическая партия, которая... Естественно, никогда не выдвигает лозунгов, хоть отдаленно напоминающие нацистские, ни в коем случае, но она как бы выступает вообще против мигрантов, она выступает против нелегальной миграции, но постоянно у нее проскакивает, что вообще-то всех мигрантов надо.
Да. А в каком состоянии сейчас эта проблема? Вот вы говорите, что правительство и система власти не знают, чего делать.
Нет, оно не знает, и поэтому, например, то же самое НДП пошло в гору в ряде регионов.
То есть, а у них...
Но у них очень здорово, когда не появилась альтернатива для Германии, люди стали перебегать к НДП, ну, где-то на местах. Но при приходе альтернативы для Германии они стали уходить, потому что население Германии, в принципе, получило очень хорошую прививку от нацизма. Этим нацизмом.
Это да.
И они... Они за нацистские, вот такие вот, ну, явно такие вот, ну, совсем,
ну, совсем уже, да,
националистические
да, да.
движения, они выступают только, когда, как говорится, на безрыбье. То есть, ну если все, например, весь спектр политического эстаблишмента либеральный. Ну, и
а
что
сейчас
теперь?
Появилась альтернатива Пегида.
Появилась, да. Ну, Пегида — это более местное движение, альтернатива для Германии более такое. У альтернативы для Германии есть очень большие проблемы. Она, понимаете... Политическая жизнь Германии и любой буржуазной страны, она требует профессионализма. Это работа. Это не вышел, речь сказал, а тебя выбрали. Это работа. Это нужно иметь функционеров партийных. Это нужно иметь партийную бюрократию. Это нужно иметь вот весь этот документооборот, организацию... финансовую пирамиду, которая, значит,
бухгалтерию. То есть надо бухгалтерию. Быть государственным чиновником и государственным деятелем, а никак не революционером. Ну,
то есть у альтернативы для Германии, она пока, к ней перешло некое количество функционеров от той же ХДС, но этого мало. Им нужно для того, чтобы функционировать, им нужно создать какой-то партийный аппарат.
Конечно.
У левых у них тоже с этим были проблемы, но к ним перешли какие-то СЕПГ-вские ребята. То есть там что-то осталось, какие-то остатки были, поэтому смогли что-то там взять.
А у этих... Это немецкие коммунисты.
Да, немецкие коммунисты. Угу. Они называются левые. Они называются...
Ну, некому.
Да, вот. Вот. У Пегиды с этим просто провал. Вообще провал. Она вообще фактически не политическая партия.
Это
она...
протестное.
Да, это общественное движение фактически, да. Вот. То есть у них... И при этом альтернатива для Германии набрала больше зеленых.
Константин, огромное вам спасибо. Вот это ускользает практически у всех якобы экспертов, которых сейчас там миллион,
много,
для того, чтобы добиться реальных успехов, Нужен партийный аппарат.
Ну, конечно.
Финансирование.
Все это нужно.
Районные.
Ячейки.
Все. Конечно.
Это все нужно.
Пропагандистская работа среди молодежи, женщин.
Абсолютно. Это рутинная работа на нижних уровнях. Вот этого, к сожалению... То есть они пытаются это сделать, у них пока просто не хватает сил. Вот. Но они пытаются. Они пытаются. Возможно, превратиться в более-менее пришло. А вот здесь как раз... Но тут мы идем дальше. А дальше что творится в этом системном кризисе? А в этом системном кризисе противоречие начинает возникать не только внутри страны по отношению к правительству к населению, но и внешне. Тут мы возвращаемся на действия Дональда Трампа, который вполне логично, как мы уже сказали, спросил, так а за что мы платим деньги? Мы теперь хотим, чтобы у нас были деньги. Соответственно, мы вам финансовые преференции будем закрывать. Мы с вами будем общаться как с партнерами, не как с теми, за кого мы платим деньги, они за это за нас выступают. Давайте мы теперь будем с вами партнерами. То есть вы нас поддерживаете политически, потому что мы с вами партнеры. Но давайте все остальное партнерские отношения. И тут, значит, выясняется, что у Соединенных Штатов есть свои национальные интересы. А у Германии национальный... Тогда, значит, национальный интерес Соединенных Штатов должен стать национальными интересами Германии. Если у них остается у власти либеральные. А это не получается.
А тогда колония?
Тогда колония. Но если колония... Ладно, пусть колония. Тогда какие пошлины? То есть, если пошлины, то не колония. А если пошлины, то тогда, значит, должно быть свои национальные интересы, которые отстаиваем. То есть, если колония, то закрываем Северный поток. И покупаем дороже газ там.
У американцев.
А если своя копеечка нужна,
то
тогда пошлина.
Да.
И вот тут либеральный истеблишмент, который руководит страной, он не может... А что делать-то? Глобализация же. Глобализация. Соединенные Штаты иконы. Что
велик,
делать?
А вот этот вот системный кризис, насколько он угрожает количеству избирателей, вот этой вот...
Он в том-то и дело, что он угрожает всей системе существования. И именно, то есть она стоит просто... В данный момент система существования управления Германией находится вот в этом системном кризисе, и она стоит под угрозой просто краха. Потому что эстеблишмент либеральный, он не может перестроиться, потому что в его сути заложено вот это все. А условия не соответствуют его позиции. То есть ему нужно меняться. Новые партии выйти не могут быстро, потому что чисто технические вопросы. Соответственно, это все может грозить просто коллапсом управления страной. Потому что нужно как-то решать эти вопросы. Как всегда, самыми умными оказались баварцы. Они всегда оказываются самыми умными. У них и Гитлер начался. У них начался Гитлер, но потом Гитлера все ассоциируют с Берлином. А с Мюнхеном никто не ассоциирует, хотя движение...
Нет, там какой-то он путь устроил, да, в тюрьму прятали.
Там в тюрьму посадили, да, а в Берлине к власти привели. Вот, а на самом деле движение-то зародилось в Мюнхене. То есть все. Теперь Мюнхен у нас самый богатый регион Германии. Теперь, значит, Мюнхен является центром притяжения самого лучшего региона Германии, в том числе там Баден-Вюртемберга и Гессена. Там граница так называемой белой колбаски. Mm-hmm. Значит, туда они все тянутся, там лучше всего жить. Это самый дорогой город Германии. И там есть своя партия, которая является союзником ХДС.
ХСС
Зейхофера, да. И вот, значит, ХСС начало говорить, что давайте пересматривать наши проблемы, наш вариант. Давайте работать по-другому. То есть, как бы, ХСС это такой, как бы, такой немножко более правый либеральная группировочка, которая может сказать, давайте тогда будем переделывать программу. Давайте тогда отказываться. Ну, не на словах, конечно, но отказываться от либеральных ценностей. Давайте будем консерваторами. Потому что, в принципе, сколько бы ни говорили, что альтернатива для Германии — это правопопулистская, там и такая-то, и такая-сякая партия, это, в принципе, это консервативная, чисто консервативная партия. Чисто консервативная. Которая выступает за традиционные ценности, которая выступает за национальные интересы, за национальную самобытность. Ну, то есть, в общем, чисто консервативное движение. Вот. Левые выступают, соответственно, Сара Вангенхнехт, они выступают конкретно с левых позиций. То есть это...
Но у ХСС...
У них есть своя политическая организация, то есть структура, райкомы.
У них есть, но она, естественно, только захватывает Баварию.
Баварию, да.
И они, скажем так, они слишком союзны с ХДС. То есть ХДС, нету организации ХДС на территории Баварии нет.
Угу.
То есть там как бы вот у них договоренность, и у них союз, причем союз у них такой, вот когда тут не так давно говорили, что чуть ли Зейхофер не угрожал тем, что ХСС разорвет, это нонсенс, скажем так. То есть это можно говорить что угодно. Для политики, в принципе, это нереально. То есть, потому что это, ну, условно говоря, это автономная организация в одной из... Ну, республиканская компартия, понимаете? Ну, условно говоря. Вот, то есть у нее может быть свое мнение, но, в общем, ничего не должно произойти. Вот. Но, соответственно, с этой позиции его голос вообще в ХДС, ХСС очень важен. Потому что он как бы лидер единственной автономной организации в этом. Вот. И вот их позиция, она, ну, в принципе, вот между слов, если смотреть так глубоко, у него из ряда его высказываний, в принципе, вот он возглавляет тех, кто готов отказаться от либерализма. То есть поставить... Судя по тому, что говорит Меркель, причем не только в каких-то своих популистских выступлениях, а вот в выступлениях, где, в общем, тебя язык никто не тянул, как говорится, mm-hmm. да, судя по всему, она не готова к этому. То есть она не может изменить свою позицию, но при этом очень хочет остаться канцлером. Вот. Социал-демократы, ну, судя по тому, что они все-таки не смогли переварить Шульца, который тут не так давно чуть стал у них руководителем, должен был, ну, это совершенно, совершенно отвязный либерал, который, я не знаю, какой, озверелый либерал такой, но, то у них там, судя по всему, все совсем плохо. Вот, то есть социал-демократов. Вот СВДП, оно только сейчас вернулось в Рейхстаг, в Бундестаг, вернулось в Бундестаг, и ей сейчас она озабочена тем, чтобы никак не связать себя ни с одной из партий, чтобы они вместе не утонуть с ней, потому что первые они утонут. Вот, поэтому они там сейчас ищут что-то. Но, в принципе, ведь как бы... Германия, у Германии всегда есть пример сейчас, то есть сейчас у них есть пример, у них есть Австрия, это немецкоязычная страна, и сейчас авторитет Курца не в Австрии, я имею в виду, в Австрии он очень высокий, он стал очень высокий
в
Германии у населения, потому что все смотрят, что делает Курц, и говорят, я тоже так хочу.
А он делает какие-то совершенно консервативные вещи.
На это есть очень большой спрос в Германии сейчас. И, что самое главное, опять-таки, спросы есть, предложения нет. Почему? Я и говорю в данном случае о системном кризисе. Если бы существовало там, как всегда, знаете, там, вот есть либеральная партия, вот есть консервативная, сейчас проголосуем за это, эта партия существует, там тоже 50 лет, и вот там, ну, как обычно, перетекание из одного пустого в порожнее. Это не системный кризис, это просто кризис. Вот, здесь системный, потому что надо что-то менять. А учитывая, как весь либеральный эстеблишмент и подконтрольная пресса, средства массовой информации встретили появление для Германии, какой бешеной травлей они это встретили, они не собираются менять систему. Потому что если бы собирались, то сказали, ну ладно, ну что, ну будет тут,
не, ну,
будет
вот
консервативная партия.
По поводу этих событий в Хемнице,
да.
Ну такое впечатление, что в коричневых рубашках
да,
все,
да, да,
и сейчас
это
они...
Неонацисты так быстро сорганизовались.
Да.
Ну как... На самом деле Хемниц город, конечно, не самый...
Не самый благополучный.
Как мы с вами в самом начале передачи сказали, это тот самый Карл-Маркштадт, Die Stadt Roten Blumen, да?
Это по-русски?
Город красных цветов.
А, город красных Блюмен, да-да-да.
Там такая голова Маркса в середине города стоит. Он был, учитывая, что он Карл-Маркштадт, да, он был довольно благополучным в ГДР. Он был промышленным центром.
Это же Цайс, по-моему, да?
Нет, это...
Не
это...
там?
Нет, Цайс нет.
Заводы Карла.
Нет, я не помню.
Неважно.
Цайс не в городе, по-моему, Цайс под городом.
А, под городом.
Там, по-моему, были автомобильные заводы.
Угу.
Он вообще был такой промышленный. И такой, ну, как положено в социалистической стране, он был такой успешный. А потом с заводами, значит... Неудобно получилось.
Да.
Вот. И там развивали новую, стали развивать новую, когда уже в Объединенной Германии, там стали развивать новую такую идею, что значит, там вот как-то что-то там, такой новый город, mm-hmm. идея нового города, то есть без опоры на традиции, то есть старый, знаете, не восстанавливать старое, mm-hmm. а стоит строить новое. Вот, и говорят, я там, к сожалению, тогда уже не был в новом, значит, что там стали вот такой, такой современный город такой стал. Uh-huh. Вот, но, соответственно, опять противоречия, а традиционные откинули полностью ценности. Вот, то есть направление было такое. И, как показала практика, не сработало. Не сработало. Надо учитывать.
Я думаю, что для такого города, опять же, я читал эти данные, 10 тысяч человек на демонстрации серьезно.
Это, у них вообще это очень много.
Это
очень много, потому что вот я сколько раз сталкивался с демонстрациями в Германии, они там законные, то есть, ну как, подаешь заявку, там, пожалуйста, там. Там вот один раз я видел там какая-то демонстрация там, за свободу Нигерии, там что-то, ну в этом роде такое. Вот там, там 20 человек идет, угу. все нормально, там полиция контролирует, там прошли, и все, слава богу, все хорошо. То есть там, в общем и целом, вот эти вот митинги, они компактные. То есть политикой занимается довольно ограниченное количество народа, соответственно, организуют политики, они выступают, в принципе, обычно они выступают именно для популяризации своих взглядов, ну, то есть они выступают, условно говоря, не совсем для своих сторонников, а вот для, это как, проинформировать, условно, для народа своих, так, общая такая. Так же, как, опять-таки, мы можем вспомнить вообще, как бы особо там массовые митинги, конечно, это хорошо, но мы можем вспомнить, что, например, тот же самый Гитлер и те же самые все политики того времени, они выступали в пивных. А пивная — это, ну, максимум 3000 человек. Это очень большая пивная.
Это, по-моему, самая большая.
Самая большая. Самая. А так 500 человек собралось. Ну, прекрасно, все хорошо. То есть, в принципе, вот это... А тогда еще не было средств радиотелевидения. То есть, еще там, сказать, еще проблема. То есть, в общем, там митинги довольно компактные. А потом пресса освещает все. Все понятно. Так сказать. Митинг был, событие, галка есть. Потом об этом можно писать, выступления транслировать и так далее. Любой митинг не сравнится по численности с телевидением. То есть всегда. Вот, поэтому то, что вот 10 тысяч человек вот так вот по зову сердца вышло на улицу, это очень серьезно. И немецкие власти не нашли ничего лучше, как сказать, что это типа там правые экстремисты, правые популисты собрались в нашем родном Хемнице.
И какой отклик на подобное утверждение в Германии?
Ой, знаете, я не был в Германии.
Нет, сейчас. По прессе, по СМИ.
А вот пресса... Пресса, к сожалению...
Вся либеральная.
Ну, основная пресса, вот которую смотришь, вот эти основные газеты, да, выступления там премьер-министра Саксонии, там, так сказать, и так далее, они все совершенно направлены на одно, что как быстро правые со всей Германии скоординировались, все, мол, приехали отовсюду, вот сюда, это ужасно, и так далее, и так далее.
Я им могу подкинуть идею, обязательно надо к этому делу русских хакеров. Вот, это, вот я думаю, без них никак не могу.
Они, пока они, значит, заняты особо тем, ищут крота в полиции, который слил...
Который что?
Тот самый ордер об аресте, и стал известный человек, который убил. Один из подозреваемых.
А, эти пришли, это мигранты?
Да, конечно. Ну что, слил данные.
Мне понравилось очень, что драка, в которой участвовали 10 национальностей. Ну, убили немца, а там вполне возможно, я ничего не имею против народов этих стран, Афганистан.
Причем немцы, насколько я понял, с кубинскими корнями.
Ах, даже так.
Но он гражданин Германии.
Ну, да.
Но убили, в принципе, не немца, убили гражданина Германии, скажем.
Ага.
То есть, в общем и целом.
А он на каких позициях состоял?
Непонятно. Он вообще никаких, по-моему, не стоял. Просто. Ну, по крайней мере, ничего не пишет. Ну, ни на каких позициях он не стоял.
Угу.
Вы взяли и убили. Ну, в принципе, нормальная ситуация.
Я тоже считаю, ну, политические взгляды надо отстаивать.
Да, ну, да он... Нет, его, по-моему, просто так из хулиганских соображений-то убили.
Угу.
То есть не по политическим. Ну, по крайней мере, ничего вот тут я не могу сказать пока.
Никакой информации об этом нет.
Нет, тут у меня никакой нет информации, потому что вот я об этом читаю только вот на информационных сайтах. А это я только общую информацию могу получить. Там оценочную нельзя... Не надо там получать оценочную информацию. Там оценочная информация — это то, что заказ конкретной газеты. А как газеты, все крупнейшие газеты, они контролируются либеральные. И, в принципе, вся пресса, вот сейчас, ну и раньше-то, она здорово контролируется раньше Соединенными Штатами. Сейчас, ну как, понимаете, не напрямую же Соединенные Штаты контролируют. Они
принадлежат
через сформированный с собой эстеблишмент. Вот. И там, то есть там любое в средствах массовой информации Германии шаг влево, шаг вправо, это все, это сразу конец карьере, выгоняют отовсюду с волчьим билетом. То есть никакой Вот либеральщины в этом смысле слова там
да.
нет.
Да.
То есть там, там очень жестко со средствами массовой информации обращаются.
Константин, значит, если подытожить вашу интереснейшую беседу, лекцию, это системный кризис, корни которого вы объяснили,
да.
Настоящее состояние политической да. жизни в Германии вы тоже нам объяснили. Вы согласитесь последние да, полчаса да. ответить
да,
на
конечно,
вопросы
да,
нас слушали?
Конечно, конечно. Если, ну, если смогу, опять-таки. Потому что, как бы, предугадать будущее, я вот честно скажу, я вас, наверное, не смогу.
Итак, в последнем получасе программы Константин Залевский ответит на вопросы радиослушателей, которые, естественно, задаются только по телефону, потому что вот эти все в письменном, не, в письменном виде, ничего вообще не принимается. А сейчас новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Надо надевать. Итак, наш гость Константин Залевский в последнем получасе программы согласился любезно ответить на ваши вопросы. Итак, ваш вопрос Константину. Здравствуйте, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Будьте любезны, Константин, ответьте вот на такой вопрос. Вы хорошо говорите о забастовках, о митингах в Германии. А вот у нас сегодня состоится митинг. Я честно...
Так, подождите.
Где он состоится и во сколько?
Одну секунду. Да-да, спасибо. Во-первых, по-моему, да, если да. я не ошибаюсь, в день митинга кричать все на митинге вполне возможно, может быть, запрещено. И, во-вторых, мы, по-моему, да. говорили про Германию, да. если я не ошибаюсь.
Да.
Ну, так какое отношение имеет сегодняшний митинг к тому, что происходит в Германии? Да. Ваш вопрос Константину Залевскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе.
У меня такой вопрос. А какие финансовые структуры сейчас финансируют Германию? И отбили ли деньги те финансовые структуры, которые финансировали Германию перед Второй мировой войной? Угу. И как они сейчас участвуют в экономике Германии?
Угу. Понятно. Значит... Сейчас Германию как бы особо никто не финансирует, потому что Германия сама является, ну, скажем так, локомотивом Европы, сама является, ну, не спонсор, да, спонсором, скажем так, Евросоюза в значительной степени. То есть в значительной степени страны Евросоюза живут на дотации, которые платит именно Германия. Но, значит, что надо сказать? Во-первых, она получала, мы уже об этом сегодня говорили, очень значительные преференции от Соединенных Штатов путем различных таможенных пошлин, так сказать, ну и так далее. То есть это не впрямую деньги, но, в принципе, это деньги. То есть это льготы, которые дают возможность сохранить деньги. Вот. И поэтому в Германии, так сказать, идет аккумулирование средств. Что касается тех, кто вкладывал деньги в Германию до Второй мировой войны, то есть это 30-е годы, тут надо сказать, что в общем и целом не отбили, если на круг. То есть прибыль получали, но если учитывать, что... Промышленность Германии пострадала очень сильно во время Второй мировой войны, и учитывая, что прибыль от предприятий, которые были созданы и которые приносили прибыль до 1939 года, после 1939 года прибыль не поступала в те же самые Соединенные Штаты, то можно сказать, что в общем и целом полностью деньги не отбили. Другое дело, что... На Второй мировой войне Соединенные Штаты заработали очень много путем производства когда сами производили. Но в Германии, в общем, скажем так, проект нацистский, он Соединенным Штатам, в общем, скажем так, непосредственно денег не принес. Непосредственно.
Да.
Косвенно, учитывая создание политической структуры, учитывая, что из Второй мировой войны Соединенные Штаты вышли самым главным финансовым центром мира. Но это косвенно. А вот если, живые деньги, то на круг, наверное, все-таки прибыль они не получили.
Константин, вот в связи с этим, я разговаривал года два назад с одним немцем. Вот у меня было такое впечатление, что у него сейчас верхняя часть головы от возмущения отделится от нижней, как чайник, знаете, кипит,
да.
начинает так стучать. У него вот какой посыл был.
Почему я должен платить за итальянцев, у которых все закрывается в 12, а потом да. после отдыха они выходят да. в полчетвертого? Ну, греки — это да. отдельный графой, да. все да. сло. Да.
Это есть, но это возмущение было, особенно было это ярко выражено, когда был кризис в Греции, потому что там публиковали, значит, вот это вот, за что в Греции доплата идет, там, значит, что он не опоздал на работу и так далее, и так далее.
В Греции, это я первый раз, значит, если ты не опоздал на работу, это премия.
Да, премия там. Ну, это вот то, что я читал там, да, то, что поощряют, но как, ну...
Нет, сейчас, если посчитать те деньжищи, которые да, мне бы должны были понятно. Набежать.
Вот, ну, боже то есть, мой. Есть там такие преференции. Да. Да, немцы возмущались, потому что в Германии налоги очень приличные. Там финансовая дисциплина серьезная. То есть там с людей дерут по полной
угу. деньги. Не, ну надо же зубы делать ну, да, и да, социальным да, бизнесом. Да.
Вот, но, значит, но это, скажем так, возмущение было меньше, чем связанное с мигрантами, потому что здесь как бы платят грекам, и они, слава богу, не едут.
Ага.
А здесь как бы платят тем, кто приехал. Угу. Тем более, что греков, значит, в Германии, в общем, довольно прилично. Они едут, но они едут туда, там, открывают свой ресторанчик. Там,
то есть они едут за работу.
Да, на заработок едут, да.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, доброго пожалуйста.
Здоровья.
Спасибо.
У меня вот такой вопрос. Тетка живет в Чехии. Ага. И все время отношение к Министерству электронной промышленности. Вот, Германия рядышком. И вот какой расклад. Значит, ГДР все предприятия разграбили и остановили. То есть те, которые были, ну, так сказать, конкуренцией. Конкуренцию составляю, извиняюсь. Значит, в Чехии точно так же. И по всему Восточному блоку, в принципе, поступили точно так же. Как тетка говорит, что за всем этим, в принципе, стоят очень прагматичные немцы. То есть «Шкоду» оставили, ну, потому что «Фольксваген» там еще как-то, атомную станцию оставили, Болгарию разорили. Да. Вот вы мне скажите, это что? Это дикий прагматизм? Это вот хищничество, то есть это вот, ну, свойство нации, или это свойство какой-то группы, и все остальные это что, какие-то тюлени, которые...
Спасибо.
Ну,
так, спасибо да. большое за ваш вопрос.
Понятно, да. Да, да вы абсолютно правильно все сказали, да. Болгария в руинах просто там. Все, значит, это... Все уничтожено. Значит, это... Ну, скажем так, это абсолютно реалистичная политика.
Во.
А, причем, значит, было сделан вывод, что, ну, в данном случае можно сказать, что как бы ГДР вообще ближе, ну, Восточная Германия вообще рубашка-то ближе к телу, да?
Да.
То есть уж понятно, что там Болгарию и Чехию-то это вообще...
По боку.
Да, по боку. То есть все действующие предприятия, которые эффективно могут работать, они были задействованы. Все, что было проще закрыть и посадить на дотацию... Посадили на дотацию. А зачем? Это, опять-таки, прагматичный подход, о чем мы говорили в начале. Центр, Срединная Европа, центр — это Германия, Германия идет вперед, все остальные идут за ней.
За ней.
Если у тебя есть крупная промышленность, ты когда-нибудь можешь не захотеть идти за ней.
Угу.
То есть, если в Болгарии будут производить там... И карусы, и все такое, значит, и там и собственное литейное производство, собственные угольные копии и так далее, то через какой-то момент, зачем мы туда идем? Ну, то есть, можно, если в Болгарии или, например, в Чехии, Чехия просто очень показательный момент, потому что там как бы есть Судеты, которые немцы как бы считают своими, так сказать, очень сильно, местное население. Ведь все, в принципе, большинство судетских немцев живет по ту сторону границы. Их же недалеко выселили.
Там. Я думаю, достаточное количество немцев, чьи предки были на тех землях, которые сейчас Польше принадлежат.
Они дальше уехали.
Дальше, да?
Дальше. Из Польши они распределились. Просто когда люди бежали из Польши, они бежали сразу через ГДР. В Западную Германию.
Ну да.
Раз уж бежишь-то все равно, так какая тебе разница? А из Судетов... Уже после войны просто взяли так вот...
И там, перешли границу.
Ну, сколько там, 10 километров там взяли, провезли там из этих самых, не помню, как там... Не Карловы, как там... Ну, эти, Не помню город название. Вот, ну, там эти все Карлштейны и так далее. Угу. И их там много живет в Саксонии. Я там с несколькими общался, почеху. Они сейчас, вот, не, ну, сейчас уже, наверное, мало народу, но вот там лет 10 назад пожилые люди ездили туда, откуда они
да,
были, ездили. Ну, как в гости, так сказать, посмотреть. Вот. Но, значит, суть в том, что все должны следовать за. То есть, вот тут-то и есть противоречие, что глобализация — это распределение, так сказать, ну, какое-то такое, да, что все вместе, все едины, значит, и всем рулят там оттуда из нового центра. А вот эта система, что кто-то лидер. Вот, и, соответственно, либералы с этим не могут никак, они не могут это сделать, потому что у них это не заложено в программе. Вот. И да, вот это именно последствия вот этого, всех этих кризисов, этого кризиса в том числе. Вот. Но это нет, это не, естественно, это не случайно. Это не случайно.
Так, а можно считать, что немцы готовы принимать, ну, скажем, чехов, поляков?
Да готовы, готовы.
Готовы. И в каком-то там ближайшем будущем украинцев.
Ну, в принципе, немцы вообще не все. Восточные не очень готовы, потому что у них работы нет. То есть, они как бы...
Если, предположим, более или менее работа есть, они с большей радостью примут восточноевропейских мигрантов?
Знаете, я не заметил там националистических настроений. Ага. То есть, ага. Там как? Значит, сначала немцы были недовольны, в том числе, турками. Почему? Они создают нам конкуренцию в качестве рабочей силы. Если они не создают конкуренцию, там просто есть города, где не создают конкуренцию, угу. Там их вообще не обращают внимания.
Ну, а если человек живет своей жизнью, тебе не мешает,
чем он обращает? То, наоборот, помогает, он магазинчик там содержит, там еще что-то. Да? Да? Это не играет никакой роли. То есть это все равно.
А, нет, но это все равно, если ты за него не платишь.
Не, ну, нет, если у тебя он живет 10 тысяч лагерем, то он тебе не создает конкуренцию по рабочей силе.
Но ты за него
платишь. Но ты за него платишь.
Да.
Вот. Поэтому, например, там, почему в Германии не очень хорошо относятся к полякам? Опять-таки, чисто субъективно.
А-а-а.
Опять вопрос, почему? Очень много поляков едет в Германию работать самозанятыми. Сделать вам для дома что-то. Водопроводчик, электрик, строитель, все. И он отнимает работу у такого же одного самозанятого, не у корпорации.
Еще бы.
И, соответственно, вот этот вот один самозанятый, он обиделся. У него конкретно, у семьи, ему никто пособие не заплатит за простой.
Иди работай, Пауль Шульц.
Да, иди работай, Пауль Шульц, да. И поэтому он поляка не любит конкретно, он не любит конкретного поляка.
Да.
И, соответственно, он-то рассказывает всем своим знакомым, а у него знакомые тоже самозанятые, и, соответственно, они все не любят поляков. Исключительно вот поэтому получается. Когда туда едут украинцы работать на предприятиях, то все, в общем, все равно.
Конечно.
Вот. Поэтому, а там, где еще есть дефицит в рабочих кадрах, то там вообще это никто никак не рассматривает. Например, когда туда едут работать, там, условно говоря, наши айтишники, вообще никто на них внимания не обращает, потому что там в некоторых корпорациях до 25-30% наших.
Наших айтишников.
Наших айтишников. На них никто внимания не обращает, потому что, а кто, если не они, работают?
Ну да. Мне говорил один человек из Кремниевой долины в США, он говорит, ну, чтобы решить сложнейшую проблему, индусы.
Ага.
А если проблема не имеет решения, русские.
Да, ну да.
Мне это, я не знаю, там, очевидно, специалисты, айтишники, они как-то могут это истолковать, но для меня это смешно.
Ну да, ну.
По крайней мере, смешно.
То есть, ну, вот отношение к тому, что, например, условно говоря, в Польше, там конкретно населению в голову вбивают русский сволочь.
Это да, это мне тоже говорили.
Да, вот это, я общался с поляками.
А, кстати говоря, да. В поля я посмотрю, как сирийско-афганские беженцы приедут в Польшу.
Они не приедут. Не
вот в том-то и дело.
Но, правда, там есть один такой очень интересный аспект, потому что сейчас, говорят, стало значительно хуже. Я там был лет 10 назад. Угу. Я столкнулся с тем, что, когда общался с поляками, причем именно вот с обычными поляками, очень плохое отношение к России.
Это везде там, я думаю.
Нет, ну не к русскому, не ко мне, как к русскому.
Конечно, нет, так это любой человек, с которым ты общаешься, там, сидя за кофе, за пивом.
Так уж. Вот. Но, нет, сказали, что сейчас вот подвижки есть.
Есть, да?
Есть. Ну, это я с чужих слов.
Все, понятно. Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Я хотел бы спросить вот о чем. Я несколько лет работал в группе войск Германии и жил в Винсдорфе. И вот есть информация, что это, по сути дела, сейчас мертвый город. Никого там нет, никто не живет. Легко. Скажите, почему, если это так, почему вдруг его забросили? Это порядка ведь 30 тысяч населения жило там.
Значит, я вам конкретно, естественно, не скажу по поводу Винсдорфа, потому что я просто, просто не знаю конкретно по Винсдорфу.
Я думаю...
Но как явление. Как явление, да, было, потому что особенно это было связано, вот как сказал наш слушатель, с городками, где находились крупные городки наших групп войск.
Винсдорф, Карлсхорст.
Я просто не знаю про Винсдорф.
Не, Винсдорф, это там какие-то значительные военные, и не только службы.
И там город, эти городки во многом жили на снабжение, обслуживание, все этой базы. Как только базу закрыли, наши войска выехали, Бундесверу не нужна эта база, американцам эта база не нужна. Ее закрыли, разобрали, или законсервировали, разобрали. Местному населению делать нечего. Если есть возможность, если кто-то не уезжает, то их сажают на пособие, потому что ничего нет. А если есть возможность, они уезжают. Поэтому городок будет мертвый. Да? Есть в Восточной Германии мертвые городки. Если городки, например, городки, вот в Саксонии есть такие городки вокруг выработанных шахт. То есть там вот было процветающее предприятие, уран добывали. Вот. Кончился уран. А все, а что? Ну, градообразующие предприятия.
Так в тех же штатах полным-полно на западе маленьких городов маленьких... он процветал, пока все серебро не добыли.
Да, здесь, все. А здесь, условно говоря, шахта или серебром была советская военная часть.
Конечно.
Которая снабжать, всем снабжать надо.
Всем?
Всем надо снабжать, там что-то не знаю, строить надо, все это делать надо.
Да не только, ты можешь мне джинсы достать, но нормальные человеческие отношения какие-то.
То есть, в общем, восстанавливать, опять-таки, а зачем восстанавливать? То есть проще забыть про этот городок, население уедет в более крупный, в более крупном проще население содержать, инфраструктуру не надо поддерживать.
Угу.
То есть это сделано все исходя из конкретных финансовых, более выгодных, реалистичных вопросов.
Но... Опять вы продолжаете свою мысль, Константин. Это реальная политика.
Реальная политика, да.
Если ради этой реальной политики без работы останется 50 тысяч албанцев, болгар, кого угодно, ничего страшного.
Ну, останутся, значит,
не повезло. Ну, что делать?
Да, это все. Так что тут ничего нет странного, это да есть. Странное как раз другое. Странное не то, что военный городок забросили, и городок умер, ну и как бы это мелкие издержки. Странно то, что полностью не стали перестраивать промышленность. Ведь ГДРовцы, ну, имеется в виду восточные немцы, они очень надеялись на то, что вот у них завод работает там, и... который построили там 50 лет назад, он там давно уже разваливается. А что вот сейчас начнется, сюда, значит, деньги пойдут, тут новое оборудование поставят, зарплаты будут как в Мюнхене, ну то есть все будет как нормально. А они просто взяли, в завод закрыли.
Угу.
Ну, и не стал никто его восстанавливать, и все. Вот так вот. Вот надеялись на то, что все будет так же, только лучше.
Ну, да. Так, кстати говоря, вот я не помню, кто это. Ну, кто-то из великих сказал, из наших, что вот оказывается, что все, что нам рассказывали про социализм, это было неправдой. Можно поспорить. А вот все, что нам рассказали про капитализм, оказалось чистой правдой. Это похоже на то, и, конечно, когда человек не имеет никаких источников информации, и он думает, что там медом намазано, а выясняется, что меда на своих-то не очень хватает.
Дотации все идут в Восточную Германию, они идут на что идут? Значительно лучше стали выиграть города, которые живут. То есть восстановлены старые здания.
Для туриста.
Для туриста. А для местного жителя стало, как-то картиночками домики стали. Домики. Uh-huh. То есть отремонтировано все. Даже старые дома. Не старые, в смысле, не памятники архитектуры. То есть все это делается. Восстанавливаются старые, новые, ничего не помню, не строятся, но То есть все облагорожено. Но это как? Это заботимся о культуре, о внешнем виде. Мой город, мой двор, моя улица, моя аптека. Там все. Фонарь, аптека моя, все.
Да-да-да.
Вот. А промышленность, вот тут уже вопрос финансовый. Правительство дотировать не собирается.
Угу.
Ну, естественно, не собиралось. А частная инициатива туда не идет. Невыгодно.
У людей денег нет, да, ну, особо?
Ну, во-первых, да, у людей там особо денег нет. Хотя, опять-таки, я, например, так сказать, такой диаметральной разницы между каким-то маленьким городком в Саксонии и маленьким городком в Баварии не заметил. И там, и там.
Это да, а вот пожить там?
Не, вот пожить это хуже.
Это хуже уже с этим,
пожить,
да?
Пожить, когда общался там с местными жителями, они сказали, что в ГДР было, в общем, не так плохо, как кажется.
Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. А у меня вопрос Константину, как автору книги про 17 мгновений весны. Вот есть ли, на ваш взгляд, параллели в атмосфере вот страха для всех и вся и использование в карьере такого наигранного бешенства между режимами немецкого диктатора и Александра Лукашенко? Есть ли у вас какие-то свои мысли про режим в Минске?
Спасибо большое.
А вы знаете, у меня нет мнения про режим Лукашенко, потому что в Минске я был один раз на конференции, два раза на конференции в течение двух дней каждый раз, и ничего, кроме названия улиц на белорусском, я не запомню. И говорящего вокруг на русском населении.
В Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике происходит целый ряд событий. Я спросил эксперта, который уж на этом собаку съел и сам, и учил, и так далее. Он говорит, по той информации, которой я сегодня имею доступ, я ничего не могу сказать, надо ехать, провести там определенное время, говорить с людьми, и только тогда осторожно высказать свое мнение.
А я как бы, так сказать, просто вообще ничего не представляю, что там происходит. Я там, хотя, честно говоря, у меня все время в планах, все время каждый год себе ставлю план, надо поездить,
как и у меня.
Поехать там, в Нежин куда-нибудь, там все это посмотреть, и так я и не выбрался ни разу.
Вот, интернет и люди, которые были там 5 дней и возвращаются, но 5 дней это все-таки туристические впечатления.
Я говорю, что я там был 2 раза, 1 раз 3 дня, 1 раз 2 дня, но я ничего не увидел вообще.
Ваш вопрос? Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Вот скажите, вот я в Подольске живу. Здесь много домов, которые строили...
Немцы, да.
Немцы, очевидно, пленные.
Да.
Нет, сорвалось, по-моему, все.
Жаль. Да, много домов, и не только, и в Москве много домов, то же самое, на Беговой там есть.
Хорошовка,
да. Хорошо. И, кстати, ничего, строили.
Вполне
строили. Да, немецкие военнопленные строили у нас дома.
Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, ваш вопрос. Алло.
У меня такой вопрос, Константину. Насколько план Маршалла помог Германии подняться, ФРГ, подняться из пепла Второй мировой, и смогли бы они сделать это так быстро без этого? Потому что часто слышно, что вот Германия, там приводится в пример трудолюбие и все такое прочее. Но ведь без американских денег они бы не смогли этого сделать.
Да, конечно.
Спасибо.
Да, конечно, план Маршалла сыграл колоссальную роль в экономическом восстановлении и подъеме Германии. Я говорю, другое дело, за это пришлось поступиться политическими правами.
И, конечно... То есть
бесплатный сыр, он...
Да.
Бесплатный сыр только в мышеловке, мы говорим всегда, подразумевая, что это плохо. Но это сыр.
Да.
То есть это вкусный сыр.
Потому что еще бесплатный сыр может быть просроченным, да, лет просрочен. На 8.
А это, да, нормальный сыр в мышеловке. Да, и за этот сыр пришлось платить.
Но ведь, Константин, а ведь после вашего рассказа, вот какая мысль пришла в голову, а ведь это было еще и проникновение американской культуры в,
конечно,
Западную Германию.
Конечно, и менталитета, и вот этих вот мессианства, вот это вот американского, значит, что вот свои ценности надо продвигать, вот либо ты примешь мои ценности, либо я тебя, извини, убью.
Да, вот, да. Ну, денег не нам точно.
Да, ну, денег за что? Вот, то есть, но да, конечно... Опять-таки, я не могу судить об этом, потому что это уже из области предположений, что если бы Германия там стала... Ну, в принципе, она не могла бы стать суверенной. Она же вообще-то была в тот момент оккупирована.
Так Кто б ей дал?
Кто б ей дал, да. Поэтому то, что ей по плану Маршалла ее восстановили, американцы это делали не на благо Германии. То есть это было на благо Германии, но это было выгодно американцам. То есть они сделали очень правильно. Они сказали, что мы тебе будем благодетелями, но с этого поимеем свой гешефт. Вот. И те сказали, ну что, на что немцы, в принципе, вполне логично сказали, да ладно.
Яволь.
Яволь, да.
Вот, а мы за это будем у вас покупать Мерседес, Ауди, потому что это у вас хорошо получается. То есть,
в принципе, вот это все взаимовыгодно, но Германии, в общем, да, конечно, Германия на плане Маршалла поднялась. Да, тут ничего не скажешь, конечно.
Нет, но все равно это план, который действовал, вы говорили, для Франции, для Италии.
Да, 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 для Европы.
Но за всем за этим стоял интерес.
Конечно, и политический в том числе.
Константин, огромное вам спасибо за познавательнейшую беседу при полном отсутствии каких-то политических лозунгов.
Да, ну, в общем, а зачем нам политические лозунги? Мы же пытаемся разобраться.
Да, да, и вот именно спасибо вам спасибо за очень хорошую помощь по понятию разобраться. Дай бог услышимся еще. До свидания.
Всего доброго.